Мы продолжаем с вами читать и изучать Нагорную проповедь Иисуса Христа. И в прошлый раз, когда мы разбирали текст, посвященный неверности, мы читали о том, как Христос вскрывает глубину закона Божьего, о том, как люди должны принадлежать друг другу. Сегодня мы прочитаем с вами из Евангелия от Матфея, 5 главы, 30 и 31 стих. Если у вас есть Писание, откройте, пожалуйста. Это будет важный текст, потому что мы будем несколько раз к нему обращаться. Евангелие от Матфея, 5 главе. Я прочитаю в современном переводе, но вы можете в любом переводе проследить за главной мыслью. Было сказано, если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою крови, как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Видите, вопросы развода, они стары как мир. Это не проблема современного времени. А проблемой современного времени является ужасающая статистика разводов. Но сами по себе разводы всегда были в жизни людей. Иисусу пришлось учить людей исправлять их неправильное отношение к разводу. И нам тоже важно понимать, что говорит Библия об этом. В Матфея 19 главе мы читаем, что Христа неоднократно спрашивали о разводе. Допустим, в 19 главе мы читаем с 3 стиха. «Подошли к нему фарисеи и, искушая его, спрашивали, по всякой ли причине позволительно разводиться с женой своей. Христос же ответил им, разве вы не читали, что Создатель изначало сотворил их мужчиной и женщиной и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое плотью единою. Так что они уже не два, но плоть единая. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей позволил давать нам разводное письмо и отпускать? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам отпускать жен ваших. Изначало же не было установлено так. Ко времени Иисуса среди евреев существовало два понимания, две школы такие. Школы, которые назывались именем раввинов. Школа Гиллея, школа Шамая. Так вот, одна школа учила, что разводиться в принципе можно по любой причине. Даже если она невкусно сготовила. Вы можете уже дать ей разводное письмо и отправить ее во свояси. Другая школа, более консервативно, учила, что единственным основанием для развода может быть только супружеская неверность, когда супруг оставил и живет на стороне. О разводном письме мы читаем с вами. Мы читаем с вами в книге Второзакония, 24 главе, то, на что ссылаются фарисеи. Они говорят, подожди, Христос. Моисей заповедал нам при разводе давать разводное письмо. Но на самом деле это неправда. Если мы посмотрим на сам текст, на который они ссылаются, там нет повеления давать письмо при разводе. Там Моисей описывает уже случившуюся ситуацию. То есть развод произошел, и вот что пишет Моисей. В 24 главе он пишет, если кто возьмет жену, просто проследите за мыслью, если кто возьмет жену, она сделается его мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И напишет ей разводное письмо, даст ей в руки, отпустит из дома своему. Она выйдет из дома, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и этот последний муж ее возненавидит, напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит из дома своему, или умрет последний муж ее, взявший ее жену. То не может первый муж, отпустивший ее, опять взять себе в жену, после того, как она была осквернена. Ибо это есть мерзость перед Господом. Не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Итак, о чем здесь говорит Моисей? Учит ли он здесь, что нужно давать письмо при разводе? Нет, он говорит о факте. Учит ли он тому, что стоит разводиться, если жена тебе чем-то не угодила? Нет, он этом не говорит. Он констатирует событие, которое произошло. Какова главная идея этого отрывка? О чем он говорит? Она говорит, что невозможно, неправильно бегать туда-сюда, то есть относиться к браку как к чему-то такому неважному. Все, если уже произошел разрыв, и она была уже женой чужого, ей невозможно вернуться назад. Все, брак был осквернен, так нельзя. Вот это единственное место, на которое ссылались фарисеи и говорили, вот Моисей нам заповедал дать разводное письмо. Но на самом деле Моисей описывает неправильную ситуацию. Чуть-чуть ниже, смотрите, он пишет так. «Если кто пойдет с ближним своим лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов, чтобы остаться живым». Но никто же не учит тому, что это нормально убивать человека, когда с топора слетает железо. То есть описана неправильная ситуация, и что делать в этой неправильной ситуации. Поэтому то, на что ссылались фарисеи, была неверная, искаженная и неправильная практика, которая существовала в еврейском народе. Проблема фарисеев, как и в других случаях, была в том, что они не понимали или не хотели понимать дух заповеди о браке и искали лазейки. И если вы ищете лазейку, если вы не хотите исполнять Божий закон, вы его найдете. Вы обязательно нарушите Божий закон, хотя формально вы, возможно, для людей останетесь невиновны. Мы говорили с вами о том, что дух заповеди – это единство мужчины и женщины, описанное в книге Бытие. Мы читаем, что Господь взял из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. То есть то начало, о котором говорит Христос, так было от начала. Бог задумал брак как союз мужчины и женщины, который длится всю жизнь. Союз, в котором они прилепляются друг к другу, узнают друг друга лучше, влюбляются в друг друга с каждым днем. Единство, которое основывается на постоянном сближении двух людей. Единство, основанное на посвящении себя друг другу. Единство, которое выразилось в их завете, в их союзе, когда они обещали друг другу быть, пока смерть не разлучит их. Поэтому наше современное отношение к браку, или, возможно, вы слышали о брачном договоре, когда супруги оформляют свои отношения, но уже при оформлении отношений они прописывают, каким будет, к примеру, раздел имущества при разводе. То есть, понимаете, уже мысль о разводе вложена в самое начало их брака. Они уже думают о том, а что будет, когда что-то пойдет не так. И подготавливают себе эту дорогу к отступлению. Это совершенно не то, как Господь рассматривал этот союз. Говорит, нет, вы соединяетесь на всю жизнь. Вы посвящаете себя друг другу всю жизнь. Как бы вам тяжело ни было, вы будете проходить вместе. Для описания мужчины и женщины в браке, смотрите, он использует слово «прилепиться», как бы обнять и проникнуть друг друга. То есть это такое взаимное проникновение. Поэтому, когда происходит разрыв, это разрыв отрывает часть тебя. То есть это рвет человека на части. Развод — это попытка разделить двоих, ставших уже одной плотью. И чем больше они провели время вместе, тем сложнее определить грань. Если вы можете произвести раздел имущества, разделение вещей, разобрать подарки, разделить детей, то вы не сможете разделить себя внутри. Все, вы уже пропитали, вы проникли друг в друга. И мы очень далеко, как люди, ушли от этого понимания брака. И причина в том, что мы утрачиваем с вами такую добродетель, как верность. Верность. В Новом Завете это слово, оно звучит так по-гречески «пистис», оно имеет очень много значений. Как у нас слово «любовь». Заметили? Слово «любовь» много оттенков имеет. У них «любовь» было много разных слов для обозначения. Дружеской любви, да, чувственной любви. А вот со словом «верность» или «пистис», вот такая же, как у нас с «любовью», оно означало очень много, хотя было одно слово. Оно означало «вера». Часто переводится в Новом Завете как «вера». «Уверенность». Чувствуете другой оттенок? Да? «Доверие». И везде корень вера, доверие, да? И верность. Вот это слово одно переводится в Новом Завете по-разному, в зависимости от контекста. И означало оно и уверенность, и доверие, и верность. И сегодня, даже верующие христиане, мы обозначаем себя этим словом. Верующий или иногда написано верный. Понимаете, чуть-чуть разница между веровать во что-то и быть верным кому-то. Хотя слово одинаковое. И мы с вами живем в то время, когда это понятие утрачивается сегодня. Само понятие верности. Верности своему слову. То есть когда вы даете, и все знают, раз он сказал, так и будет. Сегодня мы вынуждены ставить подписи и еще при свидетелях и печати, что я пообещал что-то, то есть я сказал, и этого сегодня, вы наверняка знаете уже, что появилась возможность удалять свои сообщения. Да? То есть люди сперва пишут что-то, потом они понимают, что они не то написали, да? Вот сразу удаляют. Если вы не успели сделать скриншот вот этой переписки, все, он будет отказываться. Он говорит, я такого не говорю, где доказательства? То есть верности своему слову сегодня мало кто следует. Мало кто готов сказать, да я действительно это говорил. То есть я действительно это сказал. Верность своему обещанию. Как легко нарушаются обещания. Как легко нарушаются обещания теми, кто должен, по сути, ну, олицетворять верность. Люди, которые, например, во власти. То есть тем, кому мы должны доверять. То есть доверять их слову, доверять их порядочности. Верность человеку. Заметьте, сегодня развод не рассматривается как неверность. Он рассматривается просто как, ну, не получилось. Ну, как бы не сошлось. Это уже не рассматривается как нарушением того обещания, которое давал, или нарушением верности. Верность церкви. Однажды нам довелось встретиться, пересечься так с православными богословами. Мы вместе были на конференции. И мы так, интересные ребята, подружились с ними. И они писали такие очень-очень современные темы для православия. Допустим, литургия после литургии, представляете? То есть тема о том, что богослужение не заканчивается, когда заканчивается служба. Вы идете в мир и продолжаете служить. И я когда это все слышал, говорю, слушай, как же это удивительно, а когда это изменит церковь? Мне интересно, потому что мне это нравится. Но когда эта работа, она проникнет и изменит церковь? И он говорит, о, я не знаю даже. Наверное, я умру, когда это все дойдет до церкви. Оно идет сперва туда наверх, потом все эти этапы согласований. Я говорю, у меня прям вырвалось. Я говорю, ну как же так? Говорю, какое же это зло? Ну как ты кажешься таким вот искренним верующим человеком? Как ты вообще существуешь вот в этой такой коррумпированной системе? Он сказал удивительную вещь. Он говорит, я верен Богу. И я буду верным Богу вот в том, где Он меня поставил. Если мои там руководители что-то не так делают, они сами ответят перед Богом. Я же остаюсь верным своему призванию церкви. И если это не толкает меня в грех, я буду оставаться верным. Я подумал, мы так учим жен. Да? Будьте верными. Да? То есть, да, неудобно, да, не всегда просто, но приобретайте, да, своим. А потом он мне задал вопрос. Он меня убил просто. Он говорит, Андрей, вот у нас так не получается у православных, что если я поссорюсь со своим попом, я сниму зал напротив, часть общины туда переведу, назову это церковью и начну богослужение. А как у вас, протестантов, все так легко выходит? И он был прав на самом деле. Вот этот порог раскола церковного, или развода, я называю этого, церковного, он очень низок у протестантов. Пастор и два поссорились, разодрали церковь надвое, ну, и разошлись, и продолжают. Неверно это? Где же верность? Где же верность вот тому призванию, которое Бог дал? Мы утрачиваем, в том числе и верующие утрачиваем. В пасторском служении мне приходилось сталкиваться с разводами среди христиан, в том числе и в моей церкви. И меня удивляли причины, которые приводили как основание, потому что я хочу развестись. Он не обеспечивает семью. И это верующая женщина говорит, он не обеспечивает все, у нас нет брака, поэтому я развожусь. Я боюсь за свою жизнь. Он агрессивный. Причем, когда на самом деле мы исследовали эту ситуацию, на самом деле он ни разу ее не тронул рукой. Ни разу. А его агрессия на самом деле была реакцией на вынос мозга, который она устраивала ему с ангельским голоском. То есть, все исковеркано. Она не восполняет мои потребности. Вы понимаете, о каких потребностях, да, мужчина говорит. Она не может родить. И это христиане. То есть, понимаете, не только мир утрачивает верность в браке, это влияет и на нас. И сегодня, если сравнить, да, то есть, как повышается процент разводов даже среди верных людей, то есть тех, кто должны быть верными, вы ужаснетесь. Однажды мы с моей женой увидели фотографию, которая была сделана в нашей молодости во время молодежного выхода на природу. Это была большая фотография, там человек 50 было нашей молодежи, вот из нашей церкви, которые тогда еще все были не женаты. И потом мы уже взглянули на эту фотографию спустя лет 20, и мы с ужасом обнаружили, 80% стоящих на этой фотографии развелись. Вы представляете? Как-то, знаете, когда один за другим это происходило, ты не чувствовал этой боли, но мы просто шокированы были. Что оказывается, вот вся та молодежь, которая вот так дружила, и в церкви-то, это все было в церкви. Понятно, что они все были пришедшие из мира в основном. Это были не из христианских семей выращены. Понятно, что у многих из них родители развелись. Вот этот порог развода был низкий. Но все равно нас шокировал этот факт. В чем же причина развода? Что случается с человеком? Почему брак, который призван нести счастье и полноту общения, становится проклятием и тяжким бременем? Есть две причины для этого. Одна причина скрыта внутри человека, другая причина кроется снаружи. И первая причина внутри человека — это грех, наш грех. Потому что, думая о браке, очень часто мы прежде всего думаем о себе любимом. Не о том, как осчастливить человека, не о том, как посвятить себя ему и радоваться того, что его жизнь становится лучше. Мы сперва думаем о своих нуждах, о том, как посвятить его себе. И если нас что-то не удовлетворяет в браке, мы начинаем требовать, чтобы половина изменилась, чтобы супруг как-то отреагировал, подстроился под нас, сделал, как мы хотим. И в этом смысле каждый из нас тянет одеяло на себя. И когда это одеяло рвется, нас отбрасывает в разные стороны. Если супруг долгое время не подстраивается под нас, мы решаем проблему просто. Проблема в человеке. Значит, человек не тот. Но не получилось в этот раз. Откуда мы знаем, что получится в другой? Проблема ведь не в человеке, а в нас прежде всего. В нашем отношении к браку. Нам страшно хочется изменить окружающих, но этого никогда не получится сделать. Любовь, она не может заставить. Любовь может только приобрести. Любовь может увлечь за собой. Любовь может, знаете, как сказать, купить. Вот как сделал Христос с нами. Он же не заставил нас. Просто когда мы увидели, насколько же Он нас любит, наши сердца, черствые каменные сердца, вдруг растаяли, и мы были... Он нас приобрел. И мы следуем за Ним, потому что мы Его любим. Потому что Он для нас такой пример любви, и мы сознательно и желательно, желающие хотим изменяться. И вот как Библия говорит мужьям и женам. «Подобным образом, жены, будьте послушны мужьям, чтобы те из них, которые не повинуются Слову, без Слова покорены Богу были поведением своих жен». Смотрите, видите, приобретение до человека не тем, что мы его заставляем, а тем, как мой пример влияет на него. А дальше сразу написано мужьям. «И мужья, вы живите благоразумно с женами, как с хрупкой вазой. Уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы. Тогда ничто не будет мешать вашим молитвам». Поэтому в браке Господь так сказал, вы можете, только меняя себя, создавать условия к тому, что ваш любимый человек возьмет с этого пример. То есть вы меняете себя, вы любите, вы подстраиваете, вы служите. И это может заразить. Я не говорю, что 100% это приобретет, но это единственный шанс. Вторая причина, она кроется снаружи человека, и эта причина тоже грех. Грех, который работает вне нас. Даже если вы все решили делать правильно, вы посвятили себя человеку, вы сказали, я готов или я готова делать тебя счастливым, да? Не факт, что он будет делать то же самое. Не факт, что он, знаете, вот даже может вся жизнь пройти, и никогда он может и не заразиться этой любовью. Но вопрос в том, будете ли вы чувствовать себя как жертву, вот я такая или такой несчастный, либо вы будете чувствовать себя счастливым в том, что вы познали любовь и вы способны ее дарить. Вот Библия не призывает нас рассматривать себя как несчастную жертву, потому что и Христос такой, ведь Христос же жертва, но Он точно не несчастная жертва. Он торжествующая жертва. Он тот, который отдал себя полностью, но в нем не видно жалости к себе. Ну вот, я такой, я за вас, а вы этого не видите. Христос – торжествующая жертва. И нет гарантии, но есть надежда. Вера в то, что это возможно. И я вам скажу, что это не пустые слова. И действительно, брак может становиться еще более глубоким, счастливым и полноценным. Это реальный факт. То есть, когда Господь в нем и когда оба супруга решили пойти по Божьему пути. Что же говорит Библия о разводе? Возможен ли тогда развод вообще в глазах Бога, или он вообще не приемлет никакой развод? И вот сейчас нам нужно обратно открыть этот текст. Будет очень важно на него посмотреть, потому что мы будем смотреть, что конкретно Христос говорит в нем. Давайте откроем еще раз 5 главу, 30 и 31 стих. Потому что я столкнулся с тем, что верующие, да, в том числе и многие служители, они видят не совсем то, что здесь говорит Христос. Давайте посмотрим еще раз на этот текст. 5 глава, 30 и 31 стих. Было сказано: если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. Я говорю вам, всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния. И кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Обычно этот текст используют, чтобы доказать, что прелюбодеяние – это законная причина для развода. Вот чаще всего этот текст. Но этот текст об этом не говорит вообще. Вы можете быть шокированы. Этот текст вообще не говорит о том, что прелюбодеяние является законной причиной для развода. Вот что говорит здесь Христос. Если в этом тексте Христос говорит, что человек, который выталкивает жену или как бы оставляет ее, или разводится с нею, что он делает? Вот посмотрите, что этот текст говорит, что он делает, когда он совершает такое дело? Он толкает ее к измене. Вы видите? Человек, разводящийся с женой своей, давайте сейчас как бы в скобочки возьмем, кроме винолюбодеяния, мы к ним сейчас вернемся, толкает своего супруга в измену, то есть подталкивает его к измене. Иными словами, если по любой причине супруг оставляет свою супругу и говорит: все, как бы мы не будем вместе, этим действием он толкает его к нарушению супружеской верности. Вот о чем говорит этот текст. Единственный случай, когда вы не можете своим разводом толкнуть своего супруга к измене, когда он уже вам изменяет. Вот об этом речь идет. Что всякий, кто разводится с женой, кроме когда она вообще уже, в принципе, уже изменяет тебе. В этом случае вы толкаете своим разводом человека к измене. Вот о чем этот текст. А дальше вот в конце этого текста еще более сложные слова, на которые мало кто обращает внимание. Женящийся на разведенной прелюбодействует. Подождите секунду. Вы помните, что Библия говорит о прелюбодеянии? Что это такое? Это измена. Это нарушение супружеской верности. Как можно, женясь на женщине, с которой развелись, прелюбодействовать? Объясните мне, если это законный брак. Только если она все еще остается в глазах Бога, принадлежащей тому мужу. Разведенной, да, не живущей с ним, но все еще той, которая принадлежит мужу. И Библия говорит много о том, что супруги могут разойтись, они могут жить отдельно, не вступая в другие браки. Да, такое бывает, но они все еще принадлежат друг другу. И поэтому нарушение или второй брак, повторный брак, это будет нарушением их верности. Они должны вернуться назад. Им нельзя просто так вступать в браки. Вот о чем говорит этот текст. Есть примеры или есть тексты, которые в Библии говорят о том, что закон, развод приемлен Богом. То есть не любой развод, если даже любой развод греховен, или причина любого развода – это грех. Но не любой развод воспринимается Богом как грех. Я бы хотел сразу, чтобы мы понимали. Есть в Писании места или ситуации, где Бог даже инициирует развод. И Бог говорит, что так нужно сделать. Например, в книге Ездра, это Ветхий Завет, мы читаем, что евреи, вернувшиеся из плена, они начали перемешиваться с другими народами, что было запрещено им законом. Они начали брать в жены чужеземных женщин. И эти женщины притаскивали, несомненно, свою религию и своих идолов. Там даже дети родились. И вот что происходит. Они открывают закон. А там было такое, знаете, возвращение к закону Бога. Они начали читать закон. И они наткнулись на это место, где был запрет. И они поняли, какую же они на самом деле сделали ошибку большую. Они молились, они постились. И в конце концов они приняли решение отпустить этих женщин. То есть это был развод на самом деле. Отпустить этих женщин с детьми, потому что мы нарушили первоначально заповедь Божью. В Иеремии, 3 главе, 8 стих, здесь говорит Бог: «Я дал развод». Написано так: «Я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, пошла и сама блудодействовала». То есть Христос, Бог сравнивает, ну, свои отношения с народом Божьим как брак. И Он во многих местах называет не женой, да, свой народ. То есть, ну, как бы, как пример. И Он говорит: смотрите, что произошло. Что когда я отпустил за все эти измены, которые делала Израиль, я ее отпустил, Южное царство, Иудеи говорит: а, значит, так можно. И тоже начали так делать. 1 Коринфянам, 7 главе, 7 по 15 стих. Вот очень интересное место, где уже Новый Завет учит о верности в браке и о том, что это такое. 1 Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха. «Состоящим в браке не я, но сам Господь дает такое повеление. Жена не должна расставаться со своим мужем. Если же она расстанется с мужем, то пусть либо вообще не вступает в новый брак, либо примирится с мужем своим и вернется к нему. Муж, в свою очередь, не должен разводиться с женой». Речь идет о христианском браке здесь, в данном случае. Смотрите, что говорит Павел. Брак, он навсегда. И даже если у вас и произошел разрыв, видите, он допускает такую возможность. У вас произошел разрыв, все, вы разошлись. Вы остаетесь верными этому первому обещанию, вы храните себя от второго брака, либо вы возвращаетесь обратно. То есть для христиан, которые даже прошли через развод, есть как бы два варианта только. Либо ждать, то есть от смерти, либо возвращаться к своему супругу. И я вспоминаю, вы знаете, на самом деле развод — это такая сложнейшая тема, и даже за одну проповедь невозможно, и вот чего я боюсь, знаете, чтобы в одной проповеди невозможно описать все случаи, вот правда. Их так много, и так тяжело на них, на каждый, ну, находить правильный ответ. Я пытаюсь просто вернуть нас к пониманию верности и сказать, как Бог замыслил. Но не подумайте о том, что я сейчас как бы пытаюсь как бы объяснить каждую ситуацию, в которой, возможно, вы оказались или вы знакомы. Это очень, очень тяжело. Каждый раз, когда речь заходит о разводе, вы знаете, там так много боли, там так много неприязни друг к другу. То есть люди, которые до этого дошли, они уже просто не могут себя переносить друг друга. Им тяжело, они настолько ожесточены, что ты уже, что бы ни говори, оно, знаете, как падает на такую асфальтированную почву. Но я вспоминаю одну историю, которая как раз иллюстрирует вот этот пример. Это реальная история жизни церкви, когда верующая пара развелась. Причем там не было ни измен, там не было ни такого внешнего греха. Они просто не могли друг с другом ужиться. Не могли ужиться. И церковь, на удивление, кстати, не отлучила их. Да? Не поставила там на замечание. Каким-то образом они приняли это. Да? Через время она уехала. Она уехала в другой город, и прошло несколько лет, и брат, который остался в церкви, он подошел к служителям и говорит: братья, я так не могу. Ну, правда, я мужчина, молодой, мне нужен брак. Вот есть сестра в церкви, она согласна за меня выйти, пожалуйста, как бы благословите, разрешите. И служители разрешили. Они сочетали этот брак, они стали жить законно, как муж и жена, и через лет 5 возвращается первая жена. И она говорит, она открывает им Коринфянам вот это место. Он говорит: братья, я все это время была одна. То есть Писание говорит, жене не нужно оставлять мужа, но если оставить, должна оставаться безбрачной. Я глупая, я неправильно сделала, что оставила мужа. Это было неверно с моей стороны, но дальше я прочитала, я поняла, как я должна себя вести. Я должна оставаться безбрачной, либо вернуться назад к мужу. Вот я выбираю второй вариант. Я хочу вернуться к своему мужу. Представляете, в какую вилку попали служители? Они не могут разрушить уже второй брак. А она по Писанию права. То есть она как бы какое-то время жила одна. Оно все так и осталось. Представляете, какую сложнейшую ситуацию поставили сами себя служители, когда они не очень как бы серьезно отнеслись к тому, что говорится в Божьем Слове. И дальше Павел описывает уже ситуацию не между верующими в браке, а между браком, в котором один супруг верующий, другой нет. И вы знаете, у коринфян возникла очень большая проблема. Верующие в Коринфе начали задаваться вопросами, а можем ли мы оставаться верными Богу, продолжая жить в браке с неверующим? Потому что брак с неверующим супругом подразумевал, что супруг участвует во всех ритуалах поклонения языческим богам, а там много было нечестия. И верующие начали задаваться вопросами, а можем ли мы оставаться чистыми в этом браке? Потому что мой супруг не просто молится богам, не просто жертвы им жертвует, он иногда еще ходит туда в храм и делает то, что нельзя делать. И вот Павел, отреагируя вот на этот вопрос, он пишет так. И для меня, правда, честно, я вам признаюсь, даже загадка, почему Павел дает вот такой совет. Я сам не до конца понимаю. Остальным же говорю я, и это слова не Господа, а мои. Если у кого из братьев неверующая жена, если она хочет жить с ним, он не должен разводиться. То же самое касается и женщины, у которой неверующий муж. Если он хочет жить с ней, она не должна разводиться. Ведь неверующий муж освящается верующей женой. Наоборот, неверующая жена освящается верующим мужем. Иначе дети ваши были нечистые, а теперь они святы. Если же неверующий муж или жена хочет развода, пусть разводятся. Пусть в таком случае брат или сестра не чувствуют себя связаны. Бог призвал нам жить в мире. И вот это слово «не чувствует себя связанным», оно всегда применялось вот к разводу. То есть, там дальше он пишет, жена связана законом, пока муж живой. Когда муж умрет, она свободна. То есть в этом смысле Павел разрешает не просто развод, он разрешает даже повторный брак. Он говорит, все, вы не связаны, потому что это не с вашей инициативы было, и это реально, это два мира. Понимаете, как одна плоть, это очень тяжело существовать, когда супруг неверующий. Но если он хочет жить с вами, оставайтесь, потому что это огромное благословение, и вы же его любите. Вы же можете таким образом служить ему, и Божье благословение проникает в этот дом и освящает. И вы даже не представляете, не знаете, что Бог может сделать через вашу верность супругу. Поэтому, да, видите, есть ситуации, в которых Господь, он разрешает, он позволяет развод и даже повторный брак. И, конечно же, мир нас калечит, конечно же, он искажает наше представление о красоте брака. И, конечно же, каждый из нас, даже оставаясь верующим человеком, все еще мы эгоисты. Все еще мы подвержены греху, и этот грех, он разрушает наши отношения. Но Бог способен, Бог может повернуть вспять последствия грехопадения Адама. Мы можем все равно иметь любовь, радость и верность в браке. Это возможно. Наши браки могут быть крепкими, потому что с нами Господь, и Он остается верным. И вот знаете, я хотел бы на этом обратить наше основное внимание, на верности Бога. Это мы оставляем, это мы неверные, а Бог остается верным. И даже когда Он дал эти два письма, или одно письмо своему народу и сказал «все», Он продолжал хранить им верность. Знаете, он остался одинок. Он не начал искать себе другой народ, чтобы с ним работать. Он не выбрал другую нацию, чтобы сказать, вот теперь у нас с вами будут отношения. Он остался одиноким, ожидая, когда народ все-таки вернется. И как вот с историей с Осией, когда Осия ждал возвращения блудливой жены. И в конце концов он дождался ее, оставаясь верным ей. Он приобрел ее назад, и они обратно стали жить вместе. Так и Господь, Он настолько верен своему народу, что Он остается до сих пор ему верным. И наступит момент, когда эта неверная жена, она вернется снова к Господу. Израиль, мы читаем, остаток, он вернется, он будет спасен. И они поймут, что он так и оставался им все эти годы верным. Вот откуда мы можем черпать вдохновение и силу для нашей верности в браке. Однажды на конференции, посвященной детскому образованию, христианскому образованию, Я услышал слова, выступал православный философ Юрий Черноморец. И я до сих пор под впечатлением от мыслей, которые он оставил. Он говорил, вы знаете, что когда варвары ворвались в Римскую империю, они уничтожали все. То есть они разрушали здания, они разбивали красивые скульптуры, жгли картины, книги уничтожали. Мы их и называем, мы до сих пор у нас нарицательное слово, варвар, варварство. Единственное, то есть они уничтожали цивилизацию. И единственное место, куда они не хотели заходить, потому что некоторые из племен были даже так, христианскими, это церкви и монастыри. То есть вот это они берегли. То есть они не заходили в церкви, не рушили церкви и не заходили в монастыри. И после того, как эта волна варварства схлынула, и умнейшие люди Европы начали искать, а что у нас осталось? Они увидели, что мы стоим на руинах просто цивилизации. Цивилизации нет. И единственное место, где что-либо осталось, это церковь. И вот тогда церковь и монастыри, они открыли свои двери, открыли свои библиотеки и начали отдавать книги, картины, скульптуры, чертежи. И таким образом была сохранена цивилизация. И он говорит о том, что сегодня мы живем в век нового варварства. Только сейчас уничтожаются не картины, не здания, сейчас уничтожается человек. Уничтожается то, что Бог заложил в человека, а именно, кто такой мужчина, кто такая женщина, разрушается понятие. Что такое семья, разрушается. Что такое даже закон, представляете, разрушается. Что такое клятва или верность присяге, разрушается. Что такое ребенок, разрушается. И все это мы видим, как сегодня эти неоварвары, они разрушают вот эти основы человеческой цивилизации. И, возможно, однажды наступит момент, когда все будет разрушено. И вот тогда люди опомнятся, и они начнут возвращаться и искать, а где осталось? Где мы можем научиться, что такое крепкая семья? Где мы можем найти, что такое воспитание детей родителями? И он говорит, это наш шанс. Возможно, для церкви это будет второй шанс. Но если мы сохраним, если мы способны, живя в этом веке, сохранить эти основы, тогда, возможно, в этом будет спасение человечества, когда мы вновь откроем церковь и скажем, вы хотите знать, что такое крепкий брак? Приходите. Вы хотите знать, что такое настоящий мужчина? Что такое мужественность? Приходите. Вы хотите знать, что такое женственность? Приходите. Мы все это сохранили. Но для этого, дорогие, нам нужно быть готовыми стоять на слове и ценить Божью верность. Не, знаете, не в разводе легко зайти в законничество, как фарисей, стать новозаветним христианским законником. Вот так или не так, так или не так. И знаете, я этого навидался в церквях. Муж просто, оба верующие, муж просто делает жизнь женщины невыносимой. Чтобы она подала на развод, ее отлучили, он был свободный. Это реальный факт, да? Вот, и потому что это законничество. А, раз она подала на развод, ее отлучат, она теперь неверующая, она не хотела со мной жить, я теперь свободный. Это новозаветнее законничество. Нам так легко скатиться опять в правила. Но Библия говорит, Дух, если мы понимаем, что такое настоящая любовь, мы поступим правильно. Если мы понимаем, насколько верен нам Господь, мы поступим правильно. Вот какой великий Бог. И такому Богу мы с вами поклоняемся. Давайте молиться о том, чтобы Господь хранил семьи. Мне нравится, знаете, в лютеранской церкви во время богослужения, каждое богослужение молятся за семьи. То есть там есть в молитве пасторской «Благослови Господь и храни наши крепкие семьи крепкими». Я думаю, мы помолимся сегодня о том, чтобы Господь просто даровал нам это, такую любовь, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы этим мы прославляли Бога. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, какова же велика Твоя верность, какое у Тебя большое сердце, и Ты любишь и остаешься верным, даже когда мы изменяем. Господь, вот это изменяет наши сердца, это наполняет их благодарностью, желанием быть верным Тебе. Наша молитва, Господь, о том, чтобы мы, как дети Божьи, те, кто называют себя верующими, были еще и верными. Пусть наши слова будут верными. И люди знают, что если мы что-то сказали, это так и будет. Пусть будут верны наши отношения. Мы не разрываемы конфликтами, разделениями в наших общинах. Пусть будут верными наши семьи, пожалуйста, Господи, только Ты можешь это сделать. Потому что мы сами по себе, мы неверны. Измени наши сердца. Наполни их такой сильной любовью, чтобы мы могли все превозмочь. Господь, благослови нашу церковь. Пусть эта церковь, она будет верной Тебе. А мы поклоняемся Тебе, потому что Ты верный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Расскажи, кого ты знаешь, кого не знаешь ты, к чьим дверям ведут твои пути. Расскажи мне, расскажи мне. Расскажи, чем ты дышишь и чем живешь, о чем ты молчишь, а о чем поешь. Расскажи мне, расскажи мне. Расскажи, как ты падаешь и как встаешь, когда ты летаешь, а когда ползешь. Расскажи мне, расскажи мне. Боишься света или боишься тьмы? В чем твоя сила и слабости? Расскажи мне, расскажи мне. Что тебя бодрит, то что может убить? И как быть, быть или не быть? Расскажи мне, расскажи мне. Хотя масса целей, я точно знаю логику твоих устремлений. Но это все прах, это все суета. Я не психолог и не терапевт, но ты мог бы цвести, а сейчас ты сломанная ветвь. И ты одинок, холодно тебе. Признайся в том, в чем не признаешься себе. Навеки эта тайна останется во мне. Но все видит Бог, от Него не скрыть. Люди ходят по улицам, у них полно скорбей. И ты не исключение. Среди этих людей тебе поможет Иисус. Я испытал на себе. Я не рассказываю басни, не читаю мораль. У Бога есть план, Он раскрывает детально. Прислушайся, прошу, Бог любит тебя. На все возможные вопросы есть интернет. Но Иисус сегодня сам дает тебе ответ. Открой Библию, Дух, открой сердце свое.